Каждую неделю буквально, особенно когда наступает теплое время года, каждую неделю в пятницу, в субботу можно наблюдать, как выстраиваются очереди, как собираются люди вокруг ЗАГСов, вокруг церквей, в пышных платьях невесты, очень красивые женихи, друзья невесты, друзья жениха, они собираются для того, чтобы отпраздновать вместе с этой парой, да, самый значимый день в их жизни. После того, как они празднуют этот самый значимый день в их жизни, они отправляются в ресторан, они платят огромные деньги. На самом деле, для меня это все время такая загадка, да, почему люди тратят такие большие деньги на свадьбу. То есть они снимают ресторан, они берут кредиты для того, чтобы заплатить за этот ресторан, собираются их родственники, друзья, и вот они все вместе отмечают этот удивительный, потрясающий день, кричат «Горько!», все радуются, а через год все заканчивается. Через 2 года все заканчивается. Через 3 года все заканчивается тем, что та же самая пара, которая была так счастлива, та же самая пара, которая была вот на пике блаженства, вдруг оказывается в суде, и идут судебные разбирательства о том, кому что принадлежит, о том, как будут делить квартиру, что будет происходить дальше, как будет делиться совместно нажитое имущество, и все, сказка закончилась. И никто вот в этот день, в пятницу, в субботу, когда люди приходят в ЗАГС, когда люди отмечают этот день, никто не думает о том, что вот все это закончится разводом. Никто не ожидает этого. Никто не стремится к этому. Никто не хочет этого. Все верят в то, что вот эта сказка, которая начинается в ЗАГСе, которая начинается в церкви, которая начинается с этого пышного бракосочетания, что все закончится именно так, как должно заканчиваться в сказках. А в сказках мы знаем, что все заканчивается, и жили они долго и счастливо, и умерли они в один день. А жизнь другая. В жизни все совсем по-другому. Почему же распадаются семьи? И как сохранить верность в семье, как сохранить семью, как сохранить брак. Сегодня, завершая нашу серию «Половинки», серию, которая как раз и посвящена тому, не как найти правильную половинку, а как стать правильной половинкой. Вот завершая эту серию, завершая серию по изучению, серию бесед по книге «Песни песней», мы увидим с вами о том, как сохранить верность и любовь. Мы увидим с вами, что помогло Суламите, что помогло Соломону сохранить верность, любовь до конца книги. Но кроме всего прочего, изучая книгу «Песни песней», нельзя упомянуть о том, что да, они сохранили верность, любовь до конца книги, но дальше что-то пошло не так. Потому что мы знаем, чем заканчивается история царя Соломона. Мы знаем, чем заканчивается его семья, его брак. И мы поэтому посмотрим с вами сегодня не только на то, что помогло им сохранить верность, но мы посмотрим с вами на то, что погубило верность, что уничтожило любовь в их браке. Давайте почтение Господа и снова его встанем и прочитаем сейчас книгу «Песни песней». Она есть у вас в бюллетенях. Прочитаем 8 главу, стихи с 5 по 7. «Кто это восходит от пустыни, прижавшись к своему возлюбленному? Под яблоней я разбудила тебя. Там, где зачала тебя мать твоя, там, где родила она тебя. Положи меня, как печать на сердце твое, как перстень на руку свою, потому что любовь крепка, как смерть, жар ее свиреп, как преисподня. Она горит ярким огнем, она подобна бушующему пламени. Множество вод не потушат любви, и реки не смоют ее. Если бы кто и отдавал все богатство дома своего за любовь, он был бы отвергнут с презрением». Давайте помолимся. Отец наш, в смирении мы приходим к Тебе, в смирении просим Тебя, помоги нам, пожалуйста, быть не только слушателями Слова Твоего, но и исполнителями Его. Помоги нам применять в жизни то, о чем мы будем говорить сегодня. Помоги нам, Господь, сохранить наши браки, сохранить наши семьи. Духом Твоим Святым укрепи нас. Духом Твоим Святым сохрани наши семьи. Во имя Твое Святое мы молимся, имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. В книге «Песни, песни, стихи» мы говорили с вами о том, что книга «Песни, песни» – это не одна песня. Это сборник лирической поэзии, это сборник романтической поэзии. И вот в этом сборнике романтической поэзии, в этом сборнике лирики, стихи с 5 по 7 – это отдельная песня. Это удивительная песня, которая является своего рода крещендо. Она является пиком всего того, что происходило до этого. Она является высшей точкой всей книги «Песнь песней». Это самая страстная часть этого произведения. Это вершина этого произведения. И эта вершина произведения начинается с очень красивого образа, когда молодые женщины, обращаясь уже, и в этой песне, кстати, есть очень много параллелей с третьей главой, с тем отрывком, который посвящен бракосочетанию, и со второй главой, с тем отрывком, который происходит непосредственно до бракосочетания, мы увидим с вами, насколько важно как раз, да, вот эта вот ясность прошлого, чистота прошлого, потому что они опираются в своей верности, они возвращаются назад, они возвращаются к тому, что было. Как влюбленные пары, которые вспоминают о том, как они встречались, как влюбленные пары, которые вспоминают о том, что происходило в их жизни, как они наслаждаются этим. И вот начинается эта песня с удивительного образа. С образа, который понятен буквально всем, с образа, который не требует никаких объяснений. Если в третьей главе, в главе, посвященной бракосочетанию, молодые женщины говорили, кто это, и касалось это Соломона, касалось это Палакина Соломона, касалось это его брачной процессии, то сейчас они говорят, кто это? Кто это Суламита? Кто эта женщина, которая идет, обнявшись со своим возлюбленным? Кто она? Она настолько преобразилась, она настолько изменилась, что они не узнают ее. Это то, что происходит в браке, когда женщина меняется в лучшую сторону, она начинает сиять в браке, потому что она любима, потому что она уверена, потому что она защищена, и она преображается. И вот этот вот удивительный, потрясающий образ, да, то есть мы невозможно обмануть глаза. Когда идет влюбленная пара, когда эта влюбленная пара идет обнявшись, когда вы видите, как женщина склоняет голову на плечо своему мужчине, это невозможно не заметить. Это заметно всегда. И мы смотрим на такие пары, мы смотрим на влюбленных, и мы восхищаемся тем, что происходит. Для нас нам не нужно никаких объяснений. Начинается все именно с этого, начинается с очень-очень простого образа, с образа влюбленной пары, которая идет вместе. И сразу мы чувствуем этот аромат любви. Мы чувствуем, что между ними происходит что-то очень-очень особенное. Знаете, как... Помните у Ахматовой, да, в стихотворении 21-я, ночь, понедельник, очертания столицы во мгле. И придумал какой-то бездельник, что бывает любовь на земле. И вот мы видим эту пару, да, и у нас сразу возникает, наверное, два чувства. Первое – это чувство того, что нам хочется, чтобы и в нашей жизни была такая любовь. Нам хочется, чтобы и наша любовь сохранилась до конца дней. Читая там те же строки Ахматовой, да, то есть мы вспоминаем эти строки, нам хочется, чтобы у нас была такая же любовь, нам хочется, чтобы у нас были такие же взаимоотношения. А с другой стороны, у нас есть страх. У нас есть страх, что этого не будет в нашей жизни. И вот каждый раз, когда мы касаемся любви, в нас борются эти два чувства. С одной стороны, нам хочется, чтобы это было в нашей жизни, нам хочется, чтобы это было в нашей жизни до конца наших дней, а с другой стороны, у нас есть страх, мы боимся того, что каким-то образом в нашей жизни этого не будет, что каким-то образом что-то пойдет не так, и любовь закончится. Что многие воды не потушат любви. Это вот все для них, но не для нас. Потому что у нас сейчас что-то произошло, что-то случилось, что-то случилось в семье. И вы опускаетесь на корточки, да, садитесь перед там своим ребенком, и вдруг вам нужно объяснить, что, ты знаешь, мама и папа очень любят тебя, но мама и папа решили пожить раздельно. Это не твоя вина. Просто маме и папе нужно какое-то время для того, чтобы пожить раздельно. И даже ребенок знает, что когда говорят о том, что проблема не в тебе, проблема во мне. И ребенок смотрит на родителей и думает о том, что подождите, как это маме и папе нужно пожить раздельно? Если вы любите меня, то вы сделаете то, что я хочу. А я хочу, чтобы вы каким-то образом договорились друг с другом. Я хочу, чтобы вы каким-то образом нашли компромисс. Я хочу, чтобы каким-то образом вы остались вместе. В прошлый раз мы говорили с вами о том, как выстраивать взаимоотношения. Мы говорили с вами о том, как углублять взаимоотношения. Мы говорили с вами о том, как вкладываться в взаимоотношения, как вкладываться в семью. Мы говорили с вами о том, как работать над этим. Удивительный образ, которого начинается 5 стих, да, кто это восходит из пустыни, прижавшись своему возлюбленному, они возвращаются со свидания. Они возвращаются домой со свидания. Они только что провели время вместе, и сейчас они возвращаются со свидания. Это пара, которая в браке уже не один день. Это семья, которая существует уже не один день, и они все равно ходят на свидания, они все равно работают над своими взаимоотношениями, потому что не бывает просто счастливых семей. Не бывает просто семей, знаете, как очень часто, наверняка вы слышали разговоры, может быть, между, не знаю, вашими родственниками, да, там, когда ваша мама разговаривает там с вашим дядей там, или еще как-то, и вы слышали этот разговор о том, что ну тебе просто повезло. Или вы слышали, как люди говорят, это вам, ну, вам просто повезло, вы просто счастливая семья. Не бывает просто счастливых семей. Не бывает, их не существует. Не бывает такого, чтобы быть просто счастливой семьей. Есть семьи, которые не сдаются. Есть семьи, которые ищут компромисс. Есть семьи, которые пытаются договориться. Есть семьи, которые все проговаривают. Есть семьи, которые просто принимают для себя, что развод – это не вариант. Это просто не вариант для нас. Мы будем искать компромисс, что бы ни произошло. Мы будем пытаться договориться друг с другом. Не бывает просто счастливых семей. Есть семьи, которые не сдаются. Почему же мы слушаем проповеди, беседы о том, как нужно работать над нашими взаимоотношениями, и ничего не делаем по этому поводу? Есть очень простая причина. И прежде чем мы перейдем, да, дальше, будем разбирать эту очень простую причину, хочу сказать, что касается это всех. Касается это меня, касается это вас, касается это любого человека. Потому что у нас в церкви была замечательная проповедь из серии как раз «Половинки», проповедь Алексея Макарычева, посвященная тому, как конфликтовать, как ругаться в семье, да, но не доводя это до там, прям ссоры с битьем посуды и так далее. Мы с моей женой тут же применили эту проповедь, то есть буквально в тот же день, в воскресенье, и очень хорошо с ней поругались. Но на самом деле, если быть абсолютно откровенным, мы с ней просто поругались. А потом уже мы начали задумываться о том, чтобы применить эту проповедь. И когда мы с ней ругались, она не говорила мне о том, что «Кость, а помнишь, что сегодня говорил Алексей Макарычев в проповеди?» Она мне говорила: «Костя, а помнишь, ты говорил о том, что мужчина всегда виноват?» Это единственное, что она мне говорила. Она ничего другого не говорила, она только вспоминала вот это. И она говорит: «Вот ты проповедовал о том, что мужчина всегда виноват?» И я посмотрел на нее и сказал: «Ты знаешь, ты права, мужчина всегда виноват. Это моя вина. Почему же у нас произошла эта ссора? Почему у нас произошел этот конфликт? Да потому что в глубине души каждый из нас, любой из нас, мы все считаем, что мы лучше других. Мы все считаем, что мы каким-то образом являемся особенными людьми, что все это применимо для них. Все это для них. Им нужно работать над браком, им нужно работать над семьей. И наши друзья, которые ходят вместе с нами в церковь, если бы вы только знали, что происходит у них в браке, вот им точно нужно работать над своими отношениями, но нам не нужно работать над нашими отношениями. Почему? Три причины. Как это выражается, да, вот этот вот миф, вот эта вот убежденность в том, что вы лучше, чем все остальные. Первое, ну, нам не нужно работать над нашими отношениями, потому что у нас же есть чувства. У нас же чувства есть. У них, может быть, уже чувств нет, но у нас чувства есть. У нас даже не только чувства есть, у нас песня есть. Знаете, да, песня группы «Айовас», случайно буквально услышал, Это не шутки, мы встретились в маршрутке. У нас же песня есть, потому что мы действительно встретились в маршрутке. Я посмотрел на нее, она посмотрела на меня, между нами проскочила искра. У нас есть чувства, все выстроено на чувствах, поэтому нам не нужно работать над нашими отношениями. Чувство – это здорово. Мы говорили на протяжении всей серии о том, что чувство – это здорово. И вы не верите в это, но чувства пройдут. Более того, вы думаете о том, что вы единственные в своем роде, кто испытывал подобные чувства, что у всех остальных их не было. Они были у всех. Они даже у ваших дедушек с бабушками были. Они были у всех. Просто на них невозможно что-либо выстроить. Поэтому сегодня как раз, когда мы говорим с вами о том, как сохранить верность, мы увидим, что не любовь порождает верность, но в верности рождается любовь. Другое взаимоотношение. Вторая вещь. Хорошо, у нас как бы не только чувства есть, да? У нас еще есть желание, у нас еще есть цели. Мы поставили перед собой цель, что мы не разведемся, мы не хотим разводиться. Ну да, а все остальные пары, которые приходят в ЗАГС, они хотят разводиться. То есть они как бы сразу берут пакет такой, да, то есть услуг. Мы, значит, заключаем брак, и у нас есть люди, которые обеспечивают нам свадьбу, тамада на свадьбе, а потом у нас вот те же ребята, которые пекут нам торт, они потом испекают два торта, и эти торты уже будут на развод. И у нас уже заготовлен адвокат, который будет управлять нашим бракоразводным процессом, и у нас есть даже договор, потому что мы собираемся развестись. Никто не хочет разводиться. Просто мы верим в то, что мы лучшие, просто мы верим в то, что в нашем случае будет каким-то образом сделано исключение, поэтому мы не работаем над нашими взаимоотношениями. Наконец, последнее, то, что чаще всего происходит в христианских или в околохристианских кругах. У нас есть обещания. Он же обещал мне, мы же в церкви венчались. Одна моя знакомая как раз сказала о том, что, говорит, ты знаешь, ну, я понимала, что развод это не вариант в нашем случае, поэтому мы не просто поженились, мы в церкви обвенчались, потому что, ну, мы же должны были перед Богом пообещать друг другу в том, что мы будем верны друг другу, в том, что мы сохраним любовь, в том, что это навсегда. Проблема в том, что мы даем обещания, которые мы выполнить не в состоянии. Мы обещаем, ну, потому что надо обещать, но выполнить мы это не в состоянии. И буквально в первой же ссоре влюбленные вспоминают друг другу те обещания, которые они дали друг другу, но выполнить они их не могут. Ты же обещал, ты обещала, ты мне клялся, ты мне клялась. Я тебе клялся только для того, чтобы ты вышла за меня замуж. Я не имел этого в виду. Мы не можем выполнить обещания. Что происходит в результате? Что происходит в результате, когда буквально первая крупная ссора в браке, которая заканчивается этим диалогом? И мне кажется, что любой человек, который знает, что такое брак, знает этот диалог. А я не знала, что ты такой. Да ты знала прекрасно, за кого ты выходишь замуж. Или, а я не знал, что ты такая. Да ты прекрасно знал, какая я. Когда вдруг из нас что-то выходит, мы не готовы к этому, Проблема в том, что гордость всегда сильнее мудрости. Мы говорили об этом с вами в прошлых сериях. Гордость всегда сильнее мудрости. Проблема начинается именно с этого. Проблема начинается с того, что мы думаем, что мы каким-то образом лучше, чем все остальные, что мы застрахованы, в отличие от них остальных. Им нужно работать, им нужно применять это в жизни, а нам нет, потому что мы лучше. Нет, это не так. Соломон был не самым гордым человеком, но самым мудрым человеком. Но той гордости, что была в жизни Соломона, хватило для того, чтобы разрушить его жизнь, разрушить его семью, разрушить его царство. Вот этого небольшого количества гордости хватило для того, чтобы разрушить Соломона целиком и полностью. Гордость всегда сильнее мудрости. И как только мы начинаем вот с этой позиции, что этого не произойдет в нашем случае, этого не произойдет в нашей жизни, потому что мы другие, это уже первый шаг, это уже первый симптом к тому, что именно этим все и закончится в нашей семье, именно этим все и закончится в вашей семье. Вы не лучше. Вы такие же, как все остальные. У всех есть чувства, у всех есть желания, у всех есть обещания. Этого недостаточно. Этого недостаточно. На примере Суламита и Соломона мы видим, что что помогает им сберечь верность друг другу, сберечь любовь друг другу к концу брака. Три вещи. Ясность прошлого, исключительность настоящего и постоянство будущего. Три вещи. Ясность прошлого, исключительность настоящего и постоянство будущего. Вот три вещи, которые помогают им сберечь свой брак до конца книги. Вот что помогает им. И мы опять-таки увидим с вами сегодня, что губит их брак, что губит их любовь, что губит их верность. Пятый стих. Кто это восходит от пустыни, прижавшись своему возлюбленному? Суламита. Под яблоней я разбудила тебя. Там, где зачала тебя мать твоя, там, где она тебя родила. Почему Суламита вдруг обращается к этому образу матери? И посмотрите сразу, да, что мы говорили, с вами уже о том, что в книге «Песни песни» каждый раз, когда упоминается яблоня, когда упоминается подобного рода фруктовые деревья, это аллюзия, это образ близости, это образ интимной близости. На протяжении всей книги Суламита повторяет фразу «Не будите любовь, не будите любовь, не будите любовь». Но здесь она говорит «Под яблоней я разбудила тебя». Под яблоней мы сочетались. Под яблоней мы стали мужем и женой. Вы понимаете, о чем я говорю? Обычно, когда я разговариваю с Сашей, говорю, Саша, ну ты понимаешь, о чем я говорю? Саша говорит, Костя, я всегда понимаю, о чем ты говоришь. Не надо меня спрашивать, я всегда понимаю, о чем ты говоришь. Мы говорим про близость, про интимную близость между мужем и женой. Под яблоней она разбудила Соломона, но дальше она вспоминает вещи, которые не нужно вспоминать в постели. Она вспоминает маму Соломона. Ну, совсем не сексуально вспоминать свекровь. Совсем не сексуально вспоминать тещу. Более того, она не просто вспоминает свекровь, она вспоминает роды свекрови. Зачем? Зачем вспоминать вот в такой момент все замечательно, все прекрасно, и тут Суламита такая, помнишь маму, да? Помнишь, как она тебя рожала в муках? У этого образа есть очень, очень конкретная, очень важная цель. Этот образ показывает, что любовь, она появляется на свет в муках. Как жизнь появляется на свет, как жизнь рождается в муках, точно так же и любовь рождается в муках. И во многом эти муки связаны с нашим прошлым. Во многом эти муки связаны с тем, как мы выросли. Во многом эти муки связаны с тем, что мы оставили позади, когда мы вступили в брак. На протяжении всей 8 главы, 8 глава очень интересно обрамлена воспоминаниями о семье. Начинается 8 глава, и как раз мы об этом говорили на прошлой неделе. «О, если бы ты был мне братом, которого мать моя вскормила грудью!» «Если бы ты был братом мне, я бы привела тебя в дом матери моей, той, что учила меня». Начинается с воспоминания о материнском доме, заканчивается вообще речью братьев о Суламите, и в середине Суламита вспоминает роды Соломона. Потому что то, как мы выстраиваем наши отношения с нашей половинкой, во многом определяется тем, как мы выстраиваем наши отношения с нашими родителями. То, как мы относимся к нашей жене, во многом определяется тем, как мы относимся, какие отношения у нас есть с нашими родителями. И, возможно, вы мне возразите, скажете о том, что, слушай, у меня нет отношений с моими родителями вообще. Мы с ними разговариваем раз в год на Новый год. Все. Но это уже говорит о том, что есть определенные проблемы, с которыми нужно что-то делать. Если вы разговариваете раз в год с вашими родителями, между вами есть какая-то напряженность. И вот что происходит дальше в браке? Да? У вас есть какая-то напряженность, у вас есть какая-то обида, у вас есть какая-то боль, у вас есть какие-то невысказанные эмоции по отношению к вашей маме, по отношению к вашему папе, по отношению к вашим родителям. Вы эти эмоции на протяжении вашего периода полового созревания, подросткового периода, вы их копили, они все у вас вот внутри. И вы их не высказывали. Ну, потому что вы устали ругаться с вашими родителями, потому что ваши родители не меняются, они вас не понимают, вы не понимаете их. И вот эти вот эмоции, эта напряженность и приводит к тому, что вы не общаетесь с вашими родителями. Когда в вашей жизни появляется жена, когда в вашей жизни появляется муж, то все вот эти вот вещи изливаются на них. То, что является вашей, то, что является проблемой вашего супруга до брака, будет вашей виной в браке. То, что является проблемой вашего супруга до брака, будет вашей виной в браке. Это очень важно. Потому что, помните, да, результат, о котором мы начали говорить, «А я не знала, что ты такой, а я не знала, что ты такая». «Да ты прекрасно знала», «Да нет, я не знала». И дальше обычно идет следующая фраза. «Это ты меня сделала таким. Это ты меня заставила так реагировать. Я не реагирую таким образом. Это ты меня заставила кричать. Это ты меня заставила бить посуду. Это ты меня заставила так поступить. Это твоя вина». Видите? Все те эмоции, которые были внутри, все те эмоции, которые были вашей проблемой, все те эмоции, с которыми, как вам казалось, вы справились просто потому, что вы не думали о них, теперь выплескиваются на вашего супруга. Теперь выплескиваются на него, теперь выплескиваются на нее, и нам кажется, что это их вина. Нам кажется, что это они виноваты в том, что происходит внутри нашего сердца. Все очень просто. То, что внутри нас выплеснется наружу, все, что внутри нас, вне зависимости, выходит из нас, выплескивается наружу, вне зависимости от того, кто рядом с нами, вне зависимости от того, насколько идеальная ваша половинка, все эти вещи, они выплеснутся наружу, выплеснутся. Поэтому очень важно до брака, чтобы была ясность прошлого. Очень важно до брака разрешить все эти проблемы. Потому что брак не создан для того, чтобы решать ваши проблемы между вами и вашей мамой, между вами и вашим папой. Все те обиды, которые у вас накопились на вашего папу, которого не было в вашей жизни до тех пор, пока вам не исполнилось 17. Брак не создан для этого. Он не создан для того, чтобы решать эти проблемы. Вам нужно разрешить эти проблемы до брака. И если вы уже в браке, если у вас уже есть семья, и если вы видите эти вещи, вам нужно их разрешить. Поэтому Суламита и использует этот образ родов, она использует этот образ болезни, боли, для того, чтобы показать, что это будет нестерпимо трудно. Но это нужно сделать. Именно через эту боль и рождается любовь. Именно здесь. Вам нужно все это сделать до того, как вы становитесь одним целым с кем-то еще. Есть масса других вещей, с которыми вам нужно справиться до того, как вы выходите замуж, до того, как вы женитесь. Если у вас проблемы с финансами, вам намного легче решить проблемы с финансами сейчас, чем когда в вашей жизни появится вторая половинка, у которой есть маникюр, педикюр, парикмахер. В моей жизни нет парикмахера, я сам себе парикмахер, я очень рад этому. Экономлю огромное количество денег на этом. Но в моей жене нужен парикмахер, в моей жизни нет маникюра. Было бы странно, если бы в моей жизни был маникюр. Но в жизни моей жены это все есть. Это все траты, о которых мы не представляем даже себе, если вы девушка. Наверняка в вашей жизни нет танчиков, а в его жизни есть танчики. Поэтому финансовые проблемы нужно решить до того, как в вашей жизни появятся танчики. Это сделать намного проще сейчас. И кроме того, чтобы решить проблемы, вам нужно простить. Вам нужно отпустить. Вам нужно примириться. Вам нужно все это сделать для того, чтобы в браке вы могли найти вот этот вот мир и покой. И я понимаю, что сделать это чрезвычайно сложно. Поэтому не пытайтесь сделать это своими собственными силами. Это очень трудно сделать. В первом послании Петра, во второй главе Петр пишет, когда его оскорбляли, он не отвечал оскорблениями, страдая. Он не угождал, но полностью доверял себя тому, кто судит справедливо. Он вознес в своем теле наши грехи на древо, чтобы нам быть мертвыми для греха и живыми для праведности. Его ранами мы были исцелены. Ведь мы были как запнувшие овцы, но сейчас мы вернулись к нашему пастырю, хранителю наших душ. Христос несет на себе наши раны. Он несет на себе нашу боль. Он несет на себе наши обиды. Он умирает не только за то, что сделали мы. Он умирает в том числе и за то, что сделали против нас. Вот это вот удивительное, удивительная глубина Евангелия, что Христос умирает не только за то, что сделали мы. Он умирает за то, что сделали против нас. Его ранами мы исцеляемся. Его ранами наши шрамы разглаживаются. Принесите Ему. Принесите Ему свою обиду, принесите Ему свои раны, принесите Ему свои шрамы для того, чтобы Он мог изгладить и вашу жизнь. У меня есть две новости для холостяков. Первая новость хорошая. Сейчас идеальное время для того, чтобы справиться с этими вещами. Ну вот лучше времени не придумаешь для того, чтобы в вашем прошлом появилась ясность. Плохие новости. Вам сейчас не до этого. Потому что у вас нет сейчас плохого брака, у вас нет сейчас напряженности дома, у вас нет постоянной ругани дома для того, чтобы с этим каким-то образом справиться. Вам не нужно сейчас ничего по этому поводу делать, поэтому у вас совершенно нет мотивации. Но с другой стороны, лучшее время для того, чтобы появилась ясность, это сейчас. Сейчас. Это не означает, что в браке мы не можем достичь этой ясности. Просто в браке это все дается сложнее. Просто в браке все это дается труднее. Но вы можете это сделать сейчас. Вы можете приготовиться сейчас. Какая альтернатива всему этому? Альтернатива, в принципе, достаточно простая. У нас проблемы во взаимоотношениях, да, то есть мы встречаемся, у нас есть какая-то напряженность, у нас есть какая-то недосказанность по поводу твоего прошлого, по поводу твоего прошлого. Слушай, давай не будем думать об этом. Давай не будем пытаться это решить. Давай просто переспим. Потому что, ну, секс решает все. Как только мы делаем это, мы не только не решаем наши проблемы, мы не только загоняем наши проблемы еще глубже, мы добиваем наши взаимоотношения, потому что теперь мы пытаемся физической близостью восполнить все те душевные раны и муки, которые есть в нашем сердце, физической близостью. Мы пытаемся окончательно сделать вот этого человека, мы пытаемся окончательно сделать его идолом в нашей жизни, который и должен дать нам ценность, который должен сказать нам о том, что действительно ты любима, ты желанна, там, ты любим, ты желанен и так далее. А этого не получается. Если такое небольшое отступление, если вы неверующий, если вы пришли в церковь сегодня в первый раз, как определить, верующий вы или неверующий? То есть вы сидите, да, и вы думаете, слушайте, ну, я в церковь пришел, поэтому я верю в то, что Бог есть, поэтому я как бы не неверующий, меня в детстве крестили. Если вы не можете вспомнить момент, когда вы обратились к Богу, когда вы попросили Бога, чтобы Он вошел в вашу жизнь, когда вы могли бы сказать о том, что я примирился с Богом вот в этот момент, если вы не можете вспомнить такой момент, если его не было в вашей жизни, вы неверующий. Так вот, если вы неверующий, не встречайтесь с верующими. Потому что не встречайтесь с верующими, если вы не готовы стать верующим. Не встречайтесь с верующим, если вы не готовы, чтобы, ну, вера, Бог, Христос, все это было частью вашей жизни. Не встречайтесь с ними. Потому что они не любят вас таким, какой вы есть, или такая, как вы есть. Они хотят вас поменять. Они вам об этом не скажут, поэтому вам об этом скажу я. Но они хотят, чтобы вы были верующим. И они не готовы мириться с вами, вот, ну, с таким, какой вы есть. И я знаю, вы, наверное, думаете сейчас о том, что я не знаю вашу, того человека, с кем вы встречаетесь, они не такие, они меня принимают такой, какая я есть, такой, какой я есть, да. А, ну вы же пришли в церковь с ними. Они же затащили вас в церковь каким-то образом. Это доказательство того, что у них есть план для вашей жизни. Не встречайтесь с ними. Если вы не готовы отдать свою жизнь Господу, не спите с ними. Потому что в христианстве брак, секс – это то, что происходит только в браке. И если они идут на компромисс со своей верой, если они говорят вам одно, а поступают по-другому, они лицемерят. А вы не хотите встречаться с лицемером. Просто, как небольшое отступление. Если вы неверующий, не встречайтесь с верующими. До тех пор, пока вы не будете готовы, да, отдать свою жизнь Богу. И тогда отдайте ее сперва Богу, а потом уже все остальное. Для всех остальных. Оттяните физическую близость как можно дольше. Потому что я ни разу не слышал, чтобы ну, вот пришла ко мне семья, у которой проблемы в браке, которая бы начала свой разговор с того, что «Ты знаешь, мы посовещались, и мы поняли, что у нас все проблемы в браке из-за того, что мы слишком долго ждали. У нас все проблемы в браке из-за того, что у нас была первая брачная ночь». Но она действительно была первая, и она была после брака. Вот в этом наша проблема. Если бы мы переспали намного раньше, это бы разрешило такое большое количество проблем. Вот ни разу я не слышал этого. Ни разу ни одна семейная пара не приходила и не говорила о том, что, ты знаешь, нам нужно было нахулиганить, пока мы встречались. Нам нужно как-то было вот, ну, как-то больше целоваться, когда мы встречались. То есть вот в этом наша проблема. А сейчас как бы уже брак, да, но уже не до этого. Ну, никто не говорит так. Оттяните. Оттяните физическую близость. Чтобы первая брачная ночь действительно была первой брачной ночью. В конце книги мы говорили с вами о том, что мы возвращаемся, да, к этому образу братьев, к этому образу семьи. И братья говорят, есть у нас младшая сестра, у которой груди еще не выросли. Что мы будем делать с сестрой нашей в день, когда будут сватать ее? И вот дальше они используют два образа, которые показывают ее отношения. Они говорят, что все зависит от того, какой у нее характер. Все зависит от того, какое у нее сердце. Наше поведение по отношению к нашей сестре зависит от того, как она себя ведет. Если она стена, то мы воздвигнем на ней серебряные башни. Если она стена, если она непреклонна, если у нее есть принципы, если у нее есть железный стержень внутри, если она действительно, она не просто говорит на словах, во что она верит, но она притворяет это в жизни, она ведет себя в соответствии с тем, что она говорит. И на протяжении всей книги мы видим Суламиту, которая жаждет, которая желает Соломона, которая хочет близости с ним, но которая говорит о том, что «я не буду, как те женщины». Я не буду гоняться за тобой. У меня есть гордость. Я не буду будить любовь до брака. Я не буду просто с девушкой, с которой ты переспал и которую ты забыл. Я не буду такой девушкой. И вот братья говорят, если она стена, если она ведет себя таким образом, то мы благословим ее. Мы воздвигнем башни на ней. Серебряные башни, мы благословим ее. Но если она дверь, то мы запрем ее за кедровыми досками. Если она не может принять решение, если она не может оттянуть физическую близость, если она неуправляема, если в ее жизни нет вот этого стержня, нет этого характера, то братья говорят, тогда наша ответственность заключается в том, чтобы запереть ее, тогда наша ответственность заключается в том, чтобы сохранить ее. Мы отвечаем тогда за нее. Мы принимаем решение тогда за нее. И очень часто проблема как раз в том, что в жизни парней, в жизни девушек не было таких братьев. Не было бы людей, которые бы приняли на себя вот эту вот тяжесть решения, которые бы заперли эту дверь. Ясность прошлого. Начинается все именно с этого. Начинается все именно с ясности прошлого. Но продолжается дальше в исключительности настоящего. Посмотрите, как Суламита обращается к Соломону. «Положи меня». Как печать на сердце твое, как перстень на руку свою. Два образа, которые говорят об исключительности, печать и перстень. Печать, она говорит, запечатай свое сердце. Пусть я буду последний. Запечатай его, чтобы в моей чтобы в твоей жизни больше не было других девушек, на которых ты смотришь, кем ты восхищаешься, чтобы в твоей жизни не было больше никого. Запечатай свое сердце мною. Я хочу быть единственной. И это желание любой девушки. И когда мы поженились, с Сашей, она мне вполне недвусмысленно дала понять, что ей не нравится, если я отмечаю чьи-то фотографии в социальных сетях тем, что мне нравится чья-то фотография какой-то девушки. С парнями никаких проблем, пожалуйста, отмечай сколько хочешь. Девушек не трогай. И мне это было непонятно, потому что я думал о том, что, слушай, я отмечаю то, что мне нравится, просто потому что фотография симпатичная. Я ничего не имею в виду. Но для нее это было важно, потому что она обладает исключительными правами на мое сердце. А для меня, хорошо, я не буду отмечать чьи-то фотографии, не вопрос. Если для тебя это проблема, не вопрос. Если для меня это мелочь, не вопрос. И у моей жены, точно так же, как и у меня, у нас есть, мы знаем пароли к телефонам друг друга. У нас были случаи, когда смс-ки, которые приходят, сообщения, которые приходят на ее телефон, приходили на ее телефон и на мой телефон тоже, потому что у нас общий аккаунт. Мы не прячем смс-ки друг от друга. Мы не прячем сообщения друг от друга. У нее есть доступ к моим социальным сетям, у нее есть доступ к моей почте, у нее есть доступ к моему телефону, у нее есть доступ к моему компьютеру, она знает все мои пароли, она знает все, что происходит в моей жизни, и у меня нет даже тени вот этой судорожной реакции, когда ты думаешь, ой, я бы не хотел, чтобы она увидела вот эту смс-ку, или ой, я не хотел, чтобы она увидела это сообщение. Нет, потому что она печать на моем сердце. Она единственная в моей жизни. И она обладает исключительными правами на мое сердце. Печать. Чувствует ли ваша жена сегодня угрозу? Угрозу со стороны других девушек? Со стороны других женщин? Вынуждена ли она испытывать даже тень ревности из-за того, как вы себя ведете или что вы делаете? Или она знает, что она печать? Что она обладает исключительными правами на вас? Второй образ, который использует Суламита, она говорит, я хочу быть перстнем. Я хочу быть перстнем на твоей руке. Я хочу украшать тебя. Я хочу делать тебя лучше. Я хочу делать тебя более значимым. Я хочу, чтобы ты высоко держал, чтобы ты гордо держал голову поднятой. Я хочу быть перстнем. Я хочу делать твою жизнь лучше. Потому что хорошая жена, 31 глава книги Притч. А если вы в первый раз в церкви, это глава, которая вызывает сразу нервный тик у всех женщин в церкви, и это глава, которая вызывает улыбку легкую у всех мужчин в церкви, потому что это невозможная женщина. 31 глава – это невозможная женщина. Но при этом все, кто был в церкви хотя бы 2, 3, 4, там, 5 лет, да, они знают женщину 31 главы, и у них начинается нервный тик сразу, потому что они понимают, что они не дотягивают до этого стандарта. Никто не дотягивает. Но эта женщина удивительна. Если посмотреть, что упоминается в 31 главе Притч, мы видим с вами, что это женщина, которая уделяет огромное внимание домашнему хозяйству, бизнесу. Не просто домашнему хозяйству, делу, семейному делу. Она уделяет огромное внимание бизнесу. До такой степени, что ее мужчина, сидит у ворот со всеми остальными знатными гражданами, а на ней все дела. Поэтому все мужчины, когда слышат упоминание 31 главы Притч, да, они улыбаются, потому что, да, я бы хотел сидеть с важными людьми, да, чтобы жена выполняла там все, управляла нашим домашним бизнесом. Она делает лучше. Она делает мужчину лучше. И Суламита говорит о том, что я хочу делать тебя лучше. Только я, никто другой. И я рад, что самый популярный вопрос после проповеди, обращенный ко мне, это: «Кость, а где Саша?» А она действительно поднимает мою репутацию. Я знаю, что многие смотрят на нее, смотрят на меня и думают, как-то не сходится. Ну, что-то как-то не сходится. Ну, наверное, мы чего-то не знаем про него хорошего, что она взяла его в мужья, потому что, ну, не могла она так ошибиться. И моя репутация поднимается. Люди смотрят на Сашу, да, и я выгляжу лучше. Она действительно перстень на моей руке. Она делает меня лучше. Но она не только поднимает мою репутацию, она действительно делает меня лучше. Изменяет меня к лучшему. Она моя печать. Она мой перстень. Исключительность настоящего. Что же дарит эту исключительность? Потому что, когда мы говорим с вами про такую любовь, когда мы говорим с вами про любовь, которую не погасят многие воды, когда мы говорим с вами про подобного рода взаимоотношения, вы знаете, в какой-то момент в этой книге пересекается любовь Бога и любовь женщины. Потому что подобного рода любовь, подобного рода страсть, она в высшей мере проявляется именно в любви Бога. Послушайте, как эту любовь описывает апостол Павел. Что же нам сказать об этом? Если Бог за нас, то кто против нас? Тот, кто не пожалел своего Сына, но отдал Его за всех нас, разве не дарует нам вместе с Ним и всего остального? Кто будет обвинять избранных Богом? Если Бог оправдывает, кто может осудить? Христос Иисус, который умер, но воскрес, и сейчас находится по правую руку от Бога, ходатайствует за нас. Что может отлучить нас от любви Христа? Скорбь или трудности, преследование или голод, нагота или казни? И я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни власти, ни настоящее, ни будущее, ни силы, ни высота, ни глубина, ничто во всем творении не может отлучить нас от любви Бога в Христе Иисусе нашем Господе. Ничто. В первом послании к Коринфянам, в 13 главе, заканчивая эту поэму любви, апостол Павел пишет, это была 8 глава послания Римлянам, первым Коринфянам, 13 главе, апостол Павел говорит о том, что все пройдет, все закончится, и языки, и знания, и пророчества, все дары уйдут. А любовь останется. Вот такая любовь Бога. И когда мы говорим с вами о том, что нам хочется верности, нам хочется любви, нам прежде всего хочется верности и любви, которая не иссякает. И вам хочется не просто любви мужа, не просто любви жены. Потому что любой муж, любая жена подведет. Вам хочется прежде всего любви Христа. Потому что Его любовь не подведет вас никогда. Она будет с вами всегда, и она не закончится никогда. И если в вашей жизни не было еще такого момента, не было еще момента, когда бы вы обратились к Нему в молитве, когда бы вы попросили Его войти в вашу жизнь, сделайте это сегодня, примите Его любовь. Это страшная любовь. Она не только никогда не заканчивается, за нее невозможно заплатить. Она бесценна. Что же происходит в жизни Соломона? Любовь кончается, потому что Соломон думает, что каким-то образом он и Суламита защищены. Что каким-то образом, потому что они все это понимают, потому что они все это видят, потому что у них есть ясность прошлого, потому что у них есть исключительность настоящего, что каким-то образом они защищены, а это не так. В 6 главе, в стихах 8 и 9, мы видим с вами упоминание как раз вот этой проблемы, единственное, наверное, упоминание в книге «Песнь песней». «Хотя и есть 60 цариц и 80 наложниц, и девушек без числа, но для меня существует только одна, голубка моя, чистая моя, особенная дочь у матери своей, любимица той, что ее родила. Увидели ее девушки и назвали благословенной, восхвалили ее даже царицы и наложницы». Девушки, если в какой-то момент ваш мужчина пытается убедить вас в том, что, дорогая, я знаю, в моей жизни есть много женщин, и было много женщин, и, может быть, будет много женщин, но ты единственная, не верьте ему. Он врет. Ну, честное слово. Меня всегда это поражало в девушке, знаете, когда мужчина изменяет своей жене или своей девушке с другой девушкой, и вот эта другая девушка убеждена, что он не будет изменять ей. Будет. Будет. Все повторится. Все будет то же самое. Вот корень проблемы, да, Соломон говорит о том, что я другой, дорогая, не обращая внимания на то, что у меня уже 60 жен и уже 80 наложниц, и девушка как бы бесчестна. Пусть это не беспокоит тебя, Суламита. Ты одна единственная. Вот в этот момент она должна была сказать, а, не одна, не единственная, еще раз, 60 плюс 80, это уже 140, это уже перебор. Если бы было просто одна, еще кроме меня, это уже перебор. Но она этого не делает. Та гордость, которая всегда сильнее мудрости, является той причиной, почему брак, почему эта семья, почему книга песни заканчивается тем, что они влюблены, они вместе, но жизнь Соломона заканчивается совсем по-другому. И сердце его становится черствым. Даже в этом случае не бывает исключения из правил. Последнее. Как раз то, что нарушает Соломон. Посмотрите, как Суламит описывает любовь. Любовь крепка, как смерть. Жар ее свиреп, как преисподняя. Она горит ярким огнем. Она подобна бушующему пламени. Множество вод не потушат любви, и реки не смоют ее. Если бы кто даровал все богатство своего дома за любовь, он был бы отвергнут с презрением. Она говорит о том, что любовь постоянна. Не так давно, буквально на прошлой неделе, умер удивительный спортсмен, 90-летний Йоги Берра. Он был потрясающим спортсменом, он был верным мужем своей жене на протяжении 65 лет, он был ветераном войны. Но самое интересное, что, наверное, его запомнят не столько по тому, каким он был спортсменом, сколько по его высказываниям, по его фразам, по его таким крылатым афоризмам. Он сам говорил о том, что подавляющее большинство вещей, которые я говорил, я не говорил. То есть такое большое количество афоризмов приписывается ему, да, что он сам говорит о том, что большинство вещей, которые я якобы говорил, я не говорил. Вот один из его афоризмов: «Все не кончено, пока все не кончено». И смерть... Как раз, да, то есть Суламита начинает с того, что, ну, когда человек умирает, то все кончено. На этом как бы все заканчивается. Был один случай в истории, который мы до сих пор вспоминаем, который мы до сих пор празднуем, празднуем каждый год во время Пасхи, когда все кончено, совсем еще не означало, что все кончено, а означало, что все только начинается. Воскрес Христос из мертвых. Это единственный случай. Все остальные, даже если воскресали, потом все равно умирали. Поэтому Суламита говорит, начинает она с того, что любовь требует постоянства, любовь требует определенности, любовь требует того, чтобы я могла сказать в будущем, все, других больше не будет, второго брака, третьего брака не будет. Все. Развод не вариант. То есть, то, о чем говорит Суламита, это то, что развод не вариант. Любовь крепка, как смерть. Поженились – все. Развод не вариант. Я знаю, что наши жизни далеки от этого идеала. Я знаю, что в нашей... Я знаю, что сегодня есть люди, да, которые пережили развод. И кому очень тяжело от этого. Очень тяжело, потому что двое были одной плотью, а потом ты разрываешь это единство. И даже если нет детей, тяжело. Есть дети, еще тяжелее. Это ужасная трагедия. Ваш следующий брак или тот брак, в котором вы находитесь сейчас, даже если до этого было 2, 3, 4 брака, ваш следующий брак или тот брак, в котором вы сейчас. То есть, если вы холосты, ваш следующий брак. Если вы уже женаты или уже замужем, ваш брак, в котором вы сейчас. Это последний брак. Даже если до этого было 35, 36, это последний брак. Постоянство будущего. Больше не будет. В Второй образ, который использует Суламита, она говорит, что если бы кто отдавал все богатство своего дома за любовь, он был бы отвергнут с презрением. Она говорит, что вот такая уверенность, такое постоянство, такая любовь, такая семья, такой брак, такая верность, они бесценны. Они бесценны. А раз они бесценны, они стоят того, чтобы за них бороться. Они стоят того, чтобы их пытаться сохранить. Они стоят того, чтобы работать сейчас над тем, чтобы в ваших взаимоотношениях, в вашей семье или в вашей будущей семье была ясность прошлого. Они стоят того, чтобы в ваших отношениях была исключительность настоящего. Исключительность настоящего. Они стоят того, чтобы было постоянство будущего. На протяжении всего этого времени, на протяжении 6 недель, мы говорили с вами о том, что насколько важно сконцентрироваться на том, чтобы быть, сконцентрироваться на том, чтобы быть правильной половинкой, а не искать правильную половинку. Потому что тогда, когда мы сконцентрируемся на нашем характере, тогда искать будет намного проще. Мы говорили с вами о том, что ходить на свидание должно быть легко. Если у нас возникают проблемы на этапе того, что мы ходим на свидание, и мы уже ругаемся, как кошка с собакой, то это должно быть красным флагом, это должно быть предупреждением для нас, красным флажком, предупреждением для нас о том, что, наверное, что-то не так, и это нужно решать сейчас, до брака, потому что ходить на свидание должно быть легко, в браке все будет непросто. Мы говорили с вами вот об этом моменте близости, о том, что когда мы оголяем с вами тело, мы обнажаем с вами душу, что это не просто физическая близость, это намного больше. И мир сегодня нам говорит, кстати, очень интересная вещь. Мир нам говорит сегодня вещи, которые противоречат друг другу. С одной стороны, мир говорит нам о том, что моя сексуальная ориентация – это моя сущность. Да? То есть то, кто я есть – гомосексуалист, гетеросексуалист. Не будем вдаваться во все остальные варианты. Вот это моя сущность, это то, кто я есть, вы должны принять меня таким, какой я есть. А с другой стороны, ну, это просто секс. И ты смотришь и говоришь, подожди, либо это определяет твою сущность, и это очень-очень важно, либо это совсем не важно, это не может быть не важно и одновременно определять твою сущность. Христианство говорит о том, что это намного больше, чем просто физическая близость, что это близость души. Мы говорили с вами о том, что конфликты могут укрепить брак, конфликты могут сделать брак намного крепче. Мы с моей женой применили это на практике, на самом деле конфликты могут укрепить брак. Сразу после проповеди применили на практике. Работа над отношениями не напрасна, потому что благодаря этой работе в браке все согласно. Нам нужно работать над отношениями. Сегодня мы говорили с вами о том, что вот эта вот верность, она рождается не благодаря любви, но в этой верности рождается любовь. В этой верности рождается любовь. Три применения для хвастых. Если вы еще не в браке, или вы уже не в браке, начните работать над ясностью прошлого. Начните работать над тем, чтобы быть готовым к тому, чтобы вступить в брак. Начните работать над своим характером. Начните работать над тем, чтобы быть правильной половинкой. Начните это делать сейчас. Я знаю, вам не до этого, вам не хочется думать об этом сейчас, но лучше времени не придумаешь, чем сейчас. Лучше всего это сделать сейчас, потом это будет сделать намного труднее. Начните работать над собой сейчас. Для жен. Я знаю, что ваш муж иногда зависает в танчиках, я знаю, что ваш муж иногда поздно приходит с работы, я знаю, что хотелось бы какой-то романтики во взаимоотношениях. Просто окончание. Окончание книги «Песни песней». Последний, буквально, последний стих. «Спеши, возлюбленный мой, скачи, словно газель, или как молодой олень в горах, где произрастают пряности». Просто напишите ему смс-ку. Можете добавить к смс-ке, ну, ты знаешь, о чем я говорю. И посмотрите, как долго после этого он будет зависать на работе. Просто попробуйте это. Напишите ему это. Если будут какие-то вопросы, скажите, просто Библию читал он. Ну, как бы хотел поделиться с тобой тем, что написано в Писаниях священных. Для мужчин, для мужей. Прочитайте первое послание Коринфянам, 13 главу. Прочитайте ее сначала просто вот сами по себе. А потом сядьте с вашей возлюбленной и скажите конкретно, как в вашей жизни будут преломляться эти действия 1 Коринфянам 13 главы. О том, что значит для вас всему верить. О том, что значит для вас не радоваться неправде. О том, что значит для вас радоваться истине, каким образом на практике, в делах вы будете это делать, потому что любовь – это не только чувство, это действие. И действие, за которое отвечаем мы. Действие, за которое отвечают мужики. Это наше действие. Это наша ответственность. 21-я ночь, понедельник. Очертания столицы во мгле. Сочинил же какой-то бездельник, что бывает любовь на земле. И от ленности или от скуки все поверили, так и живут. Ждут свиданий, боятся разлуки. И любовную песню поют, но иным открывается тайна. И почиет на них тишина. Я на это наткнулся случайно. И с тех пор будто бы болен я. Анна Ахматова. Не в верности, не в любви рождается верность, но в верности рождается любовь. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, я прошу Тебя прежде всего за израненные сердца, за сердца, пережившие развод, за сердца, пережившие разлуку. Я прошу Тебя прежде всего за них, о том, чтобы Ты помог им найти ясность прошлого, помог им простить, примириться со своими родными, близкими. Помог им, Господь, не просто вынести боль из прошлого, но вынести измененное сердце, преображенное Твоей любовью. Благослови нас быть верными друг другу. Благослови нас, Господь, быть верными нашим женам, а жен быть верными мужьям. Благослови нас, Господь, быть совсем другими семьями, чем те, которые люди привыкли видеть в этом мире. Чтобы, глядя на наши семьи, они задавались вопросом о Твоей любви. Чтобы, глядя на наши семьи, они жаждали Твоей любви. И вслед за Павлом я прошу Тебя сейчас, за тех, кто еще не знает Тебя, прошу Тебя о том, чтобы Ты показал им свою любовь. Как молился апостол Павел, я молюсь его словами сейчас. Покажи им, пожалуйста, широту, глубину, высоту Твоей любви. И дай им примириться с Тобой. Дай им сказать: Господи, я устал бежать от Тебя, войди в мою жизнь, войди в мое сердце, сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Ты мой Бог, Ты мой Спаситель. Я принимаю Тебя, принимаю Твой дар, жертву Твою на кресте. Дай нам, Господь, постоянство будущего, чтобы все то, о чем мы говорим сейчас, все то, что мы обсуждали, было бы не только частью нашего настоящего, но чтобы и в будущем мы хранили верность друг другу, потому что мы храним верность Тебе, нашему Богу Отцу, Сыну и Духу Святому. Во имя Твое мы молимся. Аминь.